Темная фигура медленно, неуверенно выбралась из Анка на причал у Байстрючьего моста и остановилась. Грязь капала с нее в щели между досками, образуя лужицу под причалом. Мост был высокий, на нем стояли дома в два ряда по обеим сторонам, так что проезжая часть получилась совсем узкая. Горожане любили строить дома на мосту. Канализация под рукой и водопровод тут же. В черной тени под мостом горел красный глаз костра. Темная фигура поплелась к огню. Вокруг костра сидели другие темные фигуры. Они обернулись и начали вглядываться во тьму, пытаясь понять, кто это к ним пришел.
— Это крестьянская телега, — сказал Золт. — Уж я знаю, как выглядят крестьянские телеги, даже если ее выкрасили в синий цвет, и к тому же она вся битая.
— Все остальное вам не по карману,
— ответил Асфальт.
— И вообще, я положил туда свежую солому.
— А я думал, мы поедем в дилижансе,
— сказал Гребень.
— Господин Достабль говорит, что артисты вашего ранга не могут пользоваться общественным транспортом. Кроме того, он сказал, что вы не захотите пойти на такие расходы.
— Бадди, что скажешь?
— спросил Золт.
— Мне все равно, — вяло ответил Бадди.
Золт и Гребень переглянулись.
— Я знаю, если ты пойдешь к Достаблю и потребуешь что-нибудь получше, он согласится,
— сказал с надеждой Золт. — Колеса есть, сойдет. Бадди забрался в телегу и растянулся на соломе.
— Господин Достабль заказал новые рубахи,
— сообщил Асфальт, уловив отсутствие веселости в атмосфере.
— Для этих гастролей. Смотрите, на спине перечислены все города, где вы побываете. Здорово, правда?
— Да, очень. Когда гильдия музыкантов свернет нам шеи, мы сможем прочитать, где выступали,
— ответил Золт. Асфальт щелкнул кнутом над спинами лошадей. Те двинулись с места. Скорость их передвижения как бы говорила...
Так будет весь день, и никакой идиот, не способный даже кнутом как следует огреть, не заставит нас идти быстрее.
— Идри, ох, гадюшный человек, говорите, идри, о, желтый чувак, так-то, 10 тысяч лет, идри, он.
В самом деле, смерть расслабился. У костра сидело человек 6. Они были вполне дружелюбны, передавали бутылку по кругу, точнее, половину консервной банки. Смерть пока не понял, что в этой банке и что булькает в жестянке побольше на костре из старых ботинок и грязи. Они не спросили, как его зовут. Насколько понял смерть, ни у кого из них не было имен. У них были этикетки. Кен Тормос, Генри Кашлюн, старый вонючка Рон. Этикетки обозначали людей здесь и сейчас, но ничего не говорили о том, кем эти люди были раньше. Жестянка дошла до смерти. Он как можно более тактично передал ее дальше и блаженно улегся на спину. Люди без имен. Такие же невидимые, как и он сам. Люди, для которых смерть бывает желанным гостем. Он может и погостить у них.
«Бесплатная музыка!»
— рявкнул господин Эфтер.
— Бесплатная! Какой идиот играет музыку бесплатно! В самом крайнем случае кладешь шляпу, чтобы туда бросали монетки, иначе какой смысл?
Он оставился на листы бумаги перед собой и замолчал так надолго, что Шмосев Бизон кашлянул.
— Я думаю,
— объяснил господин Эфтер.
— Это чертов ветеринарий. Он заявил, что гильдии сами должны следить за соблюдением своих законов.
— Я слыхал. Они уезжают из города, — сказал Безум. — На гастроль. Поедут по сельской местности. Там наши законы не действуют.
— По сельской местности, — повторил господин Эфтер.
— Да. Эта сельская местность очень опасна. — Верно, — согласился Безум. — Одна репа чего стоит?
Господин Эфтер посмотрел на бухгалтерские книги гильдии. Не в первый раз его посетила мысль. Очень многие люди доверяются железу и стали, а ведь золото гораздо более грозное оружие.
— А что, лорд Дауни все еще возглавляет гильдию наемных убийц? — спросил он.
Другие музыканты как-то смутились.
— Наемных убийц,
— повторил Герберт Шаффл по кличке Клавикорд.
— Мне кажется, еще никто не приглашал для этого наемных убийц. Это ведь внутренние дела гильдии. Нельзя в них вмешивать другую гильдию.
— Верно, — сказал Бизон.
— Что будет, если люди узнают, что мы поручили дело наемным убийцам?
— В нашу гильдию вступит гораздо больше народу, — рассудительно отозвался господин Эфтерп. — И, вероятно, мы сможем увеличить членский взнос.
— Погодите-ка, — возразил Бизон.
— Мы разбираемся с людьми, которые не хотят к нам вступать. Это нормально. Гильдия должна защищать свои интересы. Но пригласить наемных убийц... — Ну...
— Что оно?
— спросил господин Эфтерп.
— Они убивают людей.
— Вы предпочитаете бесплатную музыку? — уточнил господин Эфтерп.
— Нет, конечно. Я не хочу, чтобы...
— Не помню, чтобы вас мучили угрызения совести месяц назад, когда вы прыгали на пальцах того уличного скрипача,
— заметил господин Эфтерп.
— Но это же не было типа убийства. То, что он смог уйти своим ходом, ну, уползти, и он по-прежнему сможет зарабатывать себе на жизнь. Правда, каким-нибудь ремеслом, где не требуются руки, но все-таки...
А тот парнишка, что играл на жестяной дудке, он теперь издает аккорд каждый раз, когда икает.
Да, это не то же самое. Вы знаете Ричи Блэкмора, гитарных дел мастера?
— спросил господин Эфтерп. Бизон не очень понял, к чему такая резкая перемена темы.
— Мне рассказали, что он продает гитары как бешеный, — объяснил господин Эфтерп. — Но я что-то не замечаю притока музыкантов в наши ряды. А вы?
— Но
стоит людям решить, что они могут слушать музыку бесплатно. — И чем это кончится?
Он пронзил взглядом своих собеседников.
— Не знаю, господин Эфтерп.
— послушно ответил Шаффл.
— Очень хорошо. — А Патриций в меня иронизировал,
— сказал господин Эфтерп.
— Я не допущу, чтобы это повторилось. — Гильдия наемных убийц и никаких гвоздей.
— Я не думаю, что мы можем на самом деле убивать,
— упрямо сказал Бизон.
— Я вас больше не желаю слушать, — объявил господин Эфтерп. — Это дело гильдии.
— Это же наша гильдия.
— Вот именно, так что заткнитесь.
Телега грохотала меж бесконечных капустных полей, через которые лежал путь на псевдополис.
— Мне уже доводилось гастролировать, знаете ли, — сказал Золт. — Когда я играл с Храпуном Храпунуссоном и его меднолубыми дебилами, каждую ночь ночуешь в другом месте, скоро уже забываешь, какой сегодня день недели.
— А какой сегодня день недели?
— поинтересовался Гребень.
— Вот видите, а мы гастролируем всего... Сколько там? 3 часа?
— Где мы сегодня ночуем?
— спросил Гребень.
— В больших мудищах,
— ответил Асфальт.
— Судя по названию, очень интересное место,
— отозвался Гребень.
— Я там уже бывал с цирком. Ужасная глушь. На деревню дедушки, как говорится.
Бадди смотрел на пейзаж через бортик телеги, но пейзаж явно того не стоил. Равнины Сто, благодаря плодородной пойменной почве, кормили весь континент, но здешние виды не впечатляли. Разве что вы фанатик сельского хозяйства, и вас приводят в восторг 53 сорта капусты и 81 сорт фасоли. На шахматной доске полей с интервалом примерно в милю были расставлены деревни и, несколько реже, городишки. Они назывались городами, поскольку по размерам были больше деревень. Телега проехала через несколько таких городов. В каждом было 2 улицы под прямым углом друг к другу. Одна таверна, одно зернохранилище, одна кузня, один извозчичий двор с названием типа «Конюшня Джо», 1-2 амбара, 3 старика, сидящих у таверны, и 3 юношей, коротающих время у конюшни Джо и клянущихся друг другу, что в один прекрасный день, очень скоро, они уедут из этой глуши искать счастья в большом мире. Совсем скоро. Прям со дня на день.
— Похоже на твою родину, а?
Гребень подтолкнул Бадди.
— Что? — Нет. Лабладас — это сплошные горы и долины. И дождь, и туман, и эвергрины.
Бадди вздохнул.
— Наверное, у тебя там был большой дом,
— спросил тролль. — Нет, совсем небольшой. В лесу дремучем, прямо на горной круче, а вокруг такая тишина. Он снова вздохнул.